противоположности, пары противоположений и противоречия. Есть ли разница между ними? Способность сознания вмещать пары противоположений, из которых состоит жизнь, это основное требование для правильного понимания сокровенного смысла учений всех великих учителей человечества. Когда-нибудь, без сожаления отбросив свое малое «я» в сторону, мы сможем выйти за пределы себя и с вершины внешнего мира заглянуть в мир внутренний, сокровенный, то есть в себя. И лишь взглянув внутрь своего микромира и в его высь, мы мгновенно поймем, почему ни один учитель не может передать даже самыми прекрасными возвышенными словами величие, красоту и беспредельные возможности освобожденного духа. Но пока нам предстоит суровая битва за свободу нашего духа, за его свободу от притяжения плотной материи Земли. В такой битве утверждается вечная истина. Но такая тяжелая и длительная битва земного человека за свое самосовершенствование идет в одиночестве, и победа, как указывают знаки Христа, добывается только собственными силами, своим, но не чужим умом, своей, но не чужой волей, то есть рукой и ногой человеческой. В одном из писем Елены Петровны Блаватской есть такие слова: «Не делай с другими того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали с тобой. Я люблю своего ближнего, как самого себя. И Бога превыше всего в мире», — говорили Конфуций, Будда, Кришна. «Если слепой ведет слепого, не оба ли упадут в яму?» Написано в Пракхе Айтарейе Брахмани и в Ригведах. Сегодня уже доказано, что эти книги были написаны, по крайней мере, за 2500 лет до рождения Христа. У Христа нет ни одного высказывания, которое нельзя было бы найти в Ведах и Махабхарате Кришны. Недалеко то время, когда первым уроком в начальной школе будет урок о преемственности всех учений, о преемственности великих учителей, которые несли людям одну и ту же истину. А потом они узнают подробнее, сколь универсален язык великих учителей человечества, на каком бы наречии и в какие бы отдаленные времена они ни говорили бы с человечеством. Из этого осознания начнется движение ума вновь воплощающегося человека от всего внешнего к внутреннему. С самого детства начнется движение ума внутрь, к сердцу. Для чего это нужно?
Это необходимо для улучшения жизни. И улучшения принципиального, когда не внешнее будет главным, а, как учили все учителя, именно внутреннее будет определять меру нашего счастья или несчастья. Именно внутреннее состояние будет определять степень нашей духовности или бездуховности, а значит смерти или бессмертия. Ответ, как видим, величествен, но одновременно в своей простоте доступен для понимания каждого человека. Именно в сознательном сотрудничестве двух совершенно различных методов познания истины, сотрудничестве ума и сердца, то есть рассудка и интуиции, и скрыта тайна одухотворения ума. Это то, что древние мудрецы и пророки назвали бы Божьей премудростью. Вмещать, одухотворить мышление настолько, что понимание начнет происходить на духовном уровне, и понимание в духе, и помощь в духе. Осознанное отвержение себя – это ускоренное преображение. В обычной учебе каждый знает, что намного больше толку от знаний именно осмысленных, чем от механического запоминания, от зубрежки. Для правильного понимания формул великих учителей от учеников всегда требовалось особое качество сознания, которое называется вмещением. И это требование будет неизменным во все грядущие века. Что такое вмещение? Это состояние сознания, когда жизнь, великая многоликая жизнь или вселенское бытие, воспринимается в единстве всех вещей и, прежде всего, в единстве двуначальной основы, то есть неразрывности пар противоположений. Два начала, две стороны одной медали, Человеческий дух, душа, разум – это триединое духовное ядро, индивидуальность, стремится познать мир на противоположном полюсе духовных миров, в мирах материи, которая есть то, что мы называем бытием. В отличие от духа, материя двойственна, а потому все, что составляет бытие, также двойственно. Здесь нет ничего нового, говоря о парах противоположений жизни. Сама жизнь на каждом шагу, в каждое мгновение указывает нам эту тайну, на эту явь, на это чудо, которое есть и одновременно не есть, которое одновременно реальность и иллюзия.
Современная диалектическая наука нам может очень подробно рассказать, что такое пары противоположений, каковы законы их взаимодействия, как они борются друг с другом и что из этого получается. Но сейчас у нас другая задача. Не будем задерживаться и на том, что по поводу пар противоположений думает религия, в частности христианская. По той причине, что мы с вами не богословы, и теологические науки, преподаваемые в семинариях, нам тоже не знакомы. Но в любой религии употребляются термины, означающие пары противоположений. Бог и дьявол, свет и тьма, добро и зло, добродетель и грех, благословение и проклятие, рай и ад, сей мир и не сей мир, земля и небеса, сокровища земные и небесные и так далее. Вмещающее сознание не отрицает «да» и не утверждает «нет». Оно признает и то, и другое, но не отдает предпочтения ни одному и ни другому. Оно вмещает в себя «да» и «нет», не давая права одному властвовать над другим. Оно смотрит на две совершенно различные вещи бытия, например, на «да» и на «нет». Смотрит одновременно левым глазом и правым, которые находятся в одной голове. Вмещающее сознание – анализирует их левым полушарием мозга и правым. Именно такой биполярный, одновременно единый взгляд на мир двумя глазами дает не однобокую, не плоскую картину, а двуединую, объемную, стереоскопическую. Вмещающее сознание работает одновременно и левой рукой, и правой. Но эти разные руки – принадлежат одному человеку, и чтобы не делали эти руки, они производят одну и ту же работу. Но что здесь обязательно надо иметь в виду? Левая и правая рука не случайно именуются одной парой рук. Это именно пара, две противоположные, в смысле симметричного расположения на теле, две противоположные части одного человека, предназначенные вовсе не для ходьбы, как ноги, а для работы. То есть это единый инструмент для материализации мысли с помощью мышечных усилий на плане физической природы. Фактически это единое в двух аспектах. Это зеркальное отражение двух частей.
Наши руки с пятью пальцами – это, так сказать, наглядное натуральное пособие, которое мы рассмотрели, к тому же, только в философско-числовом аспекте. Однако то же самое можно сказать о любой паре противоположений, о холодном и горячем, о начале и конце, о приливе и отливе, о вдохе и выдохе, о прошлом и будущем, о жизни и смерти, о любви и ненависти, о грусти и радости и всех других неисчислимых парах противоположений жизни. Вмещение – это как бы единый источник света в небесах, из которого вниз излучаются два луча. Они тем дальше расходятся, чем дальше уходят от источника. А дальше всего друг от друга они отдаляются на плане физической природы. Но если бы мы посмотрели на них с Земли, то увидели бы, что на высших планах, в планах духа, противоположных планам материи, пары противоположений исчезают как пара и становятся одним целым, единым двуединым. И это единое двуединое уже особое состояние сознания, это синтез и вмещение. Христос своим учением закладывал основы для создания новых сознаний, способных к вмещению пар противоположностей. На взгляд профана, противоречивое изречение Христа, как и Будды, это не что иное, как пробный камень для выявления именно таких сознаний. Такая проба всегда будет применяться для выявления способности человеческого сознания к синтезу восприятия мира. Иисус Христос в этом методе преподавания сокровенных истин не был первым. За 600 лет до Христа этот метод применял его великий предшественник Гатама Будда. Именно буддийская традиция учит, что об одном и том же предмете или явлении может быть высказано два диаметрально противоположных мнения и может быть сделано два взаимоисключающих суждения. Если человек не понимал, как такое может быть, он не был готов постигать сокровенные знания. Великий Будда, избирая в ученики, прежде всего испытывал их на вмещение так называемых пар противоположностей, писала Елена Ивановна Рерих. Если ученик не мог осилить этого, Будда не приобщал его к дальнейшему знанию, ибо это было бы не только бесполезно, но и вредно. Познание действительности достигается лишь путем вечной смены и сопоставления пар противоположений. Все великие учителя во все века избирали учеников по одному и тому же принципу, иначе не может быть и сейчас, и так будет всегда.
Сознание, способное вмещать, готово идти или уже идет по узкому пути. На этом пути необходимо состояние равновесия, когда человека уже ничто не перетянет ни влево, ни вправо. Такое сознание уже хорошо усвоило, что как только сделает крен, его немедленно затянет один из полюсов, чтобы спустя время с такой же силой отбросить на противоположный полюс, а затем снова на противоположный и так далее. Такой шторм, если выпустить руль, может длиться бесконечно. Сознание, отягощенное земными огнями, говорят великие гималайские учителя, не способно вместить мир в единстве пар противоположений. Поэтому такое сознание не способно выбрать заповеданную всеми великими учителями золотую середину или путь равновесия. Но разве мы не знаем, что даже корабль быстрее движется, если он находится в равновесии, а не кренится то на один борт, то на другой? Однако вмещению человека нельзя обучить. Подобное качество сознания приобретается в течение многих и многих жизней. Оно приобретается только в жизни и только с помощью собственных психических, умственных и духовных усилий, которые человек сознательно и ритмично направляет на преобразование собственной низшей природы. В этом случае человек превращает низшее в высшее, и это-то называется духовным преображением. Но медленнее, чем сознание, говорит великий учитель, в мире ничто не растет. Поэтому, если бы у человека была только одна жизнь, он ничего не смог бы достичь. Тем более трудно было бы достичь вмещению человеку темного века, века Кали-юги. Даже своим избранным ученикам Христос иногда говорит, что они не все еще могут вмещать. Если в сознании человека нет вмещения, ум все же легко поймет, что единая палка – это предмет о двух концах, а левая рука человека и правая – это элементы его единого тела. Если в сознании нет вмещения, оно все равно способно понять, что левое может быть правым, большое может быть малым и наоборот, а горячее может быть холодным, и холодное может быть горячим. Все подобные пары физических противоположений вполне постижимы в своем единстве для физического ума. Но это еще не вмещение. Как только противоположения коснутся психического, умственного и духовного, так малое сознание, земное сознание, встает на дыбы или, наоборот, паникает под непосильной задачей. С ним случается примерно то же, что и с роботом из одного кинофильма. Когда человекоподобную машину по имени Роберт однажды спросили, как пахнет сено, биоробот попытался понять, что же это такое. Он перерыл все словари, но так и не понял, как пахнет сено, а потому и перегорел, испортился.
Сознание, еще не умеющее вмещать, пытаясь изучать книгу золотых правил, не сможет понять, чего от него хотят, когда говорят «убей в себе честолюбие» и одновременно «трудись, как трудятся честолюбцы». Оно отдаст предпочтение чему-то одному или будет пытаться делать то одно, то совершенно противоположное. Невмещающее сознание не поймет Христа, сказавшего «Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». И «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Если такого человека попросить объяснить этот парадокс, он скажет «Это под силу только Богу, это выше понимания человека». И будет прав, если добавит «человека, не способного вместить пары противоположений». Узкое сознание будет любить себя, когда прочтет завет Христа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Но не поймет, как же при этом можно отвергнуть себя и соблюсти завет. В гранях Агни-йоги учитель признает, что действительно трудно радоваться, когда горе, чувствовать легкость при перегружении, видеть свет, когда тьма наступает, или жизнь утверждать перед лицом смерти. Очень и очень непросто человеку принять как жизненную, величественную и благотворную и такую формулу великих учителей, как «чем хуже, тем лучше». Каждый человек хорошо знает, что чем хуже, тем не может быть лучше, хотя бы потому, что хуже – это труднее. Но каждый взрослый знает также, что почти всегда, а точнее всегда, когда наши силы, казалось бы, на пределе, мы в своих отчаянных поисках выхода из труднейшей ситуации неожиданно находим выход, причем наилучший. А затем, оборачиваясь на оставшиеся позади трудности, благодарим эту трудную ситуацию, потому что чувствуем, благодаря ей мы стали сильнее духом и мудрее. Поэтому людям вдумчивым не так уж и трудно будет признать справедливыми и оптимистичными формулы Агни-йоги. Пусть припомнит человек, сколько опасностей он миновал, когда стремился вперед всем сердцем, сколько запертых врат оказались лишь легкой завесой. Благословенны препятствия, вами мы растем. Никакие уверения не создадут мужества, никакие похвалы не утвердят подвига, никакие приготовления не могут быть ручательством за успех. Мужество испытывается на неожиданных препятствиях. Самые прекрасные цветы растут у самых трудных дорог. Кали-юга для сильного духа есть самый скорый путь и многие-многие другие такого же плана. Сознание, способное к вмещению, знает, о чем идет речь. Каждый восходящий дух радуется трудностям и препятствиям. После очередной победы ему даже станет скучно жить, если снизится напряженность пути. Но малое сознание, конечно же, не учует, не поймет, не примет. И втолковывать ему дело не только бесполезное, но и опасное. Попробуйте согнуть обычную школьную деревянную линейку. Она сломается. А уж о том, насколько опасно метать драгоценный жемчуг перед свиньями, светогасителями, отрицателями, скептиками, кощунниками, предупреждал еще Христос. Сокровенное знание при этом будет втоптано в грязь, а на его носителя будет яростное нападение, которое завершится растерзанием.
Противоположение и противоречие. В чем же разница? Спросим себя, различаем ли мы понятие противоположения, пары противоположений, противоположности жизни и понятие противоречия. Не смешиваем ли мы их? Смешивать эти понятия нельзя. Это совершенно противоположные вещи. Они антиподы. Присмотримся к ним. В окружающей природе не бывает противоречий. Они рождаются только в уме несовершенного, духовно неразвитого человека. В природе мы не встретим ни противоречивого растения, не животное, которое было бы наполнено противоречиями. Как сказал поэт Некрасов, нет безобразия в природе. Это означает, что все в природе гармонично, равновесно, одинаково ценно, все крепко взаимосвязано, все взаимодействует и живет друг для друга, для общей цепи эволюции, для совершенствования. В полярной природе царит гармония, пока в нее грубо не вмешивается несовершенный ум человека, делающий его самонадеянным эгоистом и неосторожным исследователем. В гармоничной природе даже волк не может внушать страх. В гармоничной природе волк не может быть назван жестоким хищником, потому что это селекционер, а по совместительству еще и главный санитар своего региона. Это ведь человек, убив своего брата, себе подобного человека, а затем и прародителя волка, и другого зверя убив, принес в природу чувство страха и породил род хищников на этой планете. На высших же планетах хищников нет, только потому, что человеку там не знакомо чувство жестокости. Положение, при котором один поступок противоречит другому, несовместимому с первым поступком, или ситуация, когда одно высказывание исключает другое и тому подобное, свойственно только людям, в характере которых есть противоречивость. Если мы воспользуемся классическим предложением «казнить нельзя помиловать» без каких-либо знаков препинания, то вот здесь будем иметь пример противоречивости. Можно также вспомнить и парадоксальное «уходи, беги ко мне». Каждый может припомнить, когда нас одолевали противоречивые чувства. Допустим, очень хочется навестить больного друга, живущего на другом конце города, и одновременно очень не хочется выходить из дома в непогоду.
Мы видим, что противоречия яростно враждуют и борются друг с другом, но также знаем, что борются друг с другом и пары противоположностей. Но противоречия не просто борются, они отрицают друг друга, уничтожают. Пары противоположений, несмотря на свою полярность, не могли бы уничтожить друг друга, даже если бы этого и захотели, ведь они по самой природе своей единые. Мы это очень легко поймем, если попробуем убрать один из берегов одной реки. Пары противоположностей при сближении постепенно теряют свои качества и становятся по отношению друг к другу все более миролюбивыми и дружелюбными, потому что все более удаляются от своих полюсов, где их качества, противоположные своей паре, особенно остро проявлены. У противоречий все наоборот. При сближении они враждебно напрягаются. При сближении их энергия концентрируется, как на полюсах. Но у противоречий полюса как бы не на противоположных концах, а в точке их максимального сближения. А потому при сближении противоречия становятся агрессивнее и собирают свою энергию в максимуме, чтобы нанести своему противнику смертельный удар. Противоречия уничтожают друг друга, а вместе с собой они, конечно же, уничтожат и человека. Потому что этот взрыв происходит не вне, а внутри его. Противоречия перетягивают сознание то на одну сторону, то на другую. Если противоречивость становится частью характера и с ней не борются, то в любой ситуации сознание будет раскачиваться наподобие маятника часов. Это непостоянство затрудняет жизнь как самого человека, так и всех, кто рядом с ним. Каждый знает, как трудно жить, дружить, работать рядом с противоречивым человеком. Только что он сказал твердое «да», а через час вдруг говорит категоричное «нет», но на завтра снова меняет решение и категорично произносит «да». Но когда это «да» уже не вернуть обратно, мы убеждаемся, что человек горько сожалеет, что произнес его, и, конечно же, предпочел бы «нет». Однако проходит время, и он соглашается, что «да» было правильным решением.
Человек, раздираемый противоречиями, трудный человек. Он страдает от самого себя, страдают и все его близкие, друзья. В его поступках трудно разбираться, когда не знаешь, что можно ждать от такого человека, и на него нельзя положиться. Если человек вовремя не поймет, в какую опасную воронку вовлекается его сознание, и не станет сурово бороться со своим недостатком, то его сознание постепенно начнет сужаться. Если же противоречия укоренятся, они в конце концов, как было сказано, уничтожат друг друга. Противоречивое сознание неустойчиво. Оно может взорвать самое себя и таким образом разрушиться. Когда же мы размышляем над словами Христа, если дом разделится сам в себе, то не может устоять дом тот, то вполне можем отнести их к опасности противоречий. Проникая в сознание вместе с другими энергиями низшей природы, они разрушают его и приводят человека к деградации. Учитывая равноправие начал, духа и материи, мужского и женского, вполне можно сказать, что противоположности – это два, как сумма двух единиц. А противоречие – это когда плюс один и минус один. Из математики мы знаем, что происходит в последнем-то случае, то есть взаимное уничтожение. Если бы жизнь состояла из противоречий, она не просуществовала бы и одного дня. Но жизнь, состоящая из пар противоположений, бесконечна в своем развитии, в беспредельном развертывании и усовершенствовании. Ни в одном учении великих космических учителей, в какой бы эпохе эти учения не появлялись, мы никогда не отыщем противоречий. Последние могут быть занесены в наше сознание только нами или теми, кому мы позволили овладеть своим сознанием. Так будем знать, противоречие – это от тьмы.
Ум, который мы помещаем в мозг, это вовсе не источник мысли зарождения. Те великие души, которые знают космические законы лучше, чем законодатели старого мира, ими же данные законы, утверждают, что никто не ведает, где находится источник зарождения мыслей. Пространственная мысль ударяет в сознание. Но для того, чтобы осознать ее, и мы могли бы сказать, что в нашей голове родилась такая-то мысль, необходимо, чтобы начался процесс мышления. А это уже мозговые процессы, физико-химической природы. У кого они быстрее, у кого медленнее, но у всех нас эти процессы пока недостаточны. Мало того, у кого-то в результате мышления получается прекрасный продукт, высококачественная, прекрасная, созидательная мысль, а у кого-то этот продукт невзрачный на вид и по качеству плохой, а у иных мыслителей получается просто брак. Мир материи – это мир бытия, само бытие. И оно, в отличие от состояния противоположного, образованного миром духа, двойственно во всех своих проявлениях. Следовательно, повторимся, и разум, проявленный в мире бытия на всех своих ступенях развития, от животных, животночеловеческих, человеческих и даже сверхчеловеческих, тоже двойственный. Движение человеческого ума на невысоких стадиях самосознания похоже на движение качелей. Почему наш ум раскачивает? Потому что несовершенный двойственный ум постоянно стремится к переменам. Он хочет попробовать и сладкое, и горькое, хочет испытать себя то в одном качестве, то в другом. Он хочет посмотреть на жизнь в мире материи то одним глазом, то другим. Он хочет узнать, что такое черное, что такое белое. Хочет знать, что будет, если он скажет «да» и если скажет «нет». Он хочет понять, почему бывает радостно и почему бывает больно, и так далее, и тому подобное. Но он не способен долго задерживаться на какой-то одной из пар противоположностей жизни. От однообразия он быстро устает и теряет всякий интерес к тому, что только что его занимало. А раз так, то разве может такой постоянно раскачивающийся ум иметь абсолютно точное представление о вещах и явлениях жизни?
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя, и отвергнись от себя». Высказывания, которые принадлежат Иисусу Христу, намного древнее самой Иудеи. Истина, изреченная Иисусом, передавалась до Него практически всеми учителями, всем народам. Та же и форма изложения, на первый взгляд, казалось бы, такая противоречивая, также взята из метода древних учителей – обучавших своих учеников золотому срединному пути. По этому пути не пройти и шагу без вмещения сознанием пар противоположений. В переводе на повседневный язык это означает, что надо не только понять умом, что такое единство двойственности, но и необходимо в жизни каждого дня учиться видеть, воспринимать, строить, осмысливать жизнь в единстве ее двух полюсов. Когда последователи дзен-буддизма говорят, например, что уголь не черный, хотя каждому совершенно очевидно, что уголь-то черный, то эти две противоположные реальности не совместить в сознании без его способности к вмещению. Но разве деревья, из которых в течение тысячелетий получается каменный уголь, были тоже черными? А с другой стороны, можно было бы взять белое полено и, бросив его в костер, через некоторое время получить черный остаток от белого полена. Это означает, что жить на земле жизнью надо полной, но при этом не нужно погружаться в земное по самую макушку. Чтобы пройти по дороге, по которой уже прошли великие учителя, прежде всего необходимо понять, чтобы подняться от жизни земной в духовные сферы, понять, что духу надо погрузиться в земную жизнь, физическое тело. Но погрузившись в земную плоть, дух не должен позволять плоти, будь то физическое, астральное или ментальное, то есть двум полюсам бытия, не позволять перетягивать его то на одну сторону, то на другую. Великие учителя говорят, что жизнь человека не должна превращаться в игру под названием перетягивание каната. Великие учителя нас учат жить в духе, и тем не менее ни один не учит, что надо отвергнуть жизнь в теле. Если отвергнуть жизнь в теле, как к этому стремятся отшельники и затворники, значит произойдет отрыв духа от земли, и это будет означать уход от жизни. Но не нужно воспринимать это как уход из жизни, то есть как смерть. Но отшельники и затворники – люди далеко не все развитые и не все изначально чистые. Их ум, их сознание, душа должны развиваться. И им нигде, кроме физической земли, не отыскать пищи, необходимой для роста их духа. Нельзя забывать, в чем смысл воплощения духа в земную плоть. В чем смысл человеческой жизни на земле? Отвергая жизнь в физическом теле, истязая плоть как материальное, дух таких людей тем самым не просто обедняет себя, он даже может остановиться в своем развитии. Самый великий отшельник, говорят космические учителя, проклинающие красоту материи, также бездуховен, как и ученый-материалист, отрицающий дух. С другой стороны, если кто-то предпочитает жить только жизнью своих материальных тел, то мы уже знаем, что это будет живой мертвец, так как животная душа человека не может быть вечной. Эта душа прах, и человек прах.
Как видим, эволюция везде и во всем требует вмещения пар противоположностей. Но малое сознание не понимает этого закона. Узкое сознание знает или да, или нет. Или то да, то нет. А если уж да, то оно уверено, что в нем нет – нет. Это происходит от того, что малое сознание не хочет понять, что на Земле и вообще в мире материи, в мире бытия, все относительно. Здесь не может существовать ни абсолютного «да», ни абсолютного «нет». Все зависит от угла зрения, от нашей точки зрения, от уровня сознания, от того, что вошло в него и закрепилось в нем. Каждая из пары противоположностей условна. Каждый по себе знает, как не так уж редко даже наше собственное «да» превращается в «нет» и наоборот. Каждый знает также, что добро может оборачиваться злом и наоборот. Потому-то и говорится, что добрыми намерениями дорога в ад выстлана. Никому не надо доказывать, что человек ходит, попеременно перенося тело то на левую ногу, то на правую. Тело его остается в вертикальном положении, и мы говорим, что человек идет прямо. Но это не так. Это только кажется, потому что на самом деле походка физического человека колеблющаяся. Условности пронизывают всю нашу жизнь. Многие законы государства, традиции, народные обычаи, религиозные обряды по самой своей природе условны, так как в их основании лежит именно относительность пар противоположностей. Возьмем хотя бы обычай снимать или не снимать мужской головной убор в общественных местах, где следует выражать торжественность, особое почитание и уважение. Восточного человека можно видеть в меховой шапке или тюрбане и за свадебным столом, и при подписании международного соглашения, и в мусульманской мечети, и в индуистском храме. Христианские церковные законы, наоборот, запрещают мужчинам входить в церковь в головном уборе. Никто также не увидит европейского дипломата или президента западной страны в шляпе, подписывающего международные документы, или же сидящего в шляпе за обедом, данным в его честь. Западный человек почтительно снимает или хотя бы приподнимает шляпу, даже издали завидев уважаемого человека и просто знакомого. Он может даже бросить шляпу или шапку оземь, подбросить ее в воздух, если его переполнят чувства. Западный человек снимает шляпу, входя к себе в дом и в дом любого человека. Также на Западе запрещено входить в христианскую церковь босиком, даже если такая церковь в Эфиопии. На Востоке же наоборот, при входе в мечеть, в индуистский храм или в другие священные помещения обязательно надо снять обувь, даже если это буддийский храм в Петербурге.
Поэтому на вопрос, как правильно, как неправильно, что такое хорошо, а что такое плохо, вовсе не всегда можно дать точный ответ. Да его и по сути-то и не существует. В мире бытия то, что для одного плохо и вредно, для другого может быть хорошо и полезно. То, чего нельзя ни в коем случае делать в одном месте, можно в другом. То, что для одного народа является предметом веселого развлечения, для другого – может быть поводом для глубокой печали и боли, ну и так далее. Чтобы не прослыть нетерпимым фанатиком, узколобым упрямцем и просто человеком с неподвижным сознанием, необходимо воспитать способность сознания к вмещению пар противоположений жизни. Эта способность везде необходима. Разумеется, одновременно нужно развивать и распознавание. Распознавание несовместимости таких противоположностей, как, допустим, нерастворимого в воде масла и воды, воды и огня, невежества и знания, света и тьмы. А то ведь ненароком не обладает тонкостью распознавания, можно попытаться вместить в сознание как единое и Христа, и предавшего его на смерть Иуду, проводника сатаны, который, предав Христа смерти, на самом деле вынес именно себе смертный приговор. Также можно будет утверждать, что Христос на кресте молился не только за тех, кто не ведал, что творит, но и за синедрионцев, сознательно вынесших смертный приговор невиновному, и за всех остальных сатанистов молился, против которых иерархия света еще со времен Атлантиды готовилась к невиданной битве. Именно на вмещении, на распознавании, понимании относительности противоположности, а они-то нас сопровождают на каждом шагу в самых разнообразных обличиях, именно на них и проникает в сознание свет мудрости. Без этого света высшего мира духовного преображения не бывает. Если сознание человека понимает лишь физические пары противоположений, то оно не способно вмещать пары противоположений моральные, психические, умственные. Такое сознание не поймет, чего от него хотят космические учителя, требуя исполнять их заветы. А коль человек не понимает, не осознает, значит, ему будет трудно применять заветы великих мудрецов в своей повседневной жизни. Если на этом будут настаивать церковь, например, то непонимающий может и подчиниться требованиям ее, особенно если его постоянно будут держать в страхе, напоминая о страшном наказании в котлах со смолой за грехи. Но ведь это очень похоже на дрессировку животных, которые выполняют то, что им приказывает дрессировщик, а иначе их уколет или ударит хлыстом. Человечество научилось подгонять заветы мудрых под себя. Даже завет всех «не убий» превратило в «убий».
Значительная часть человечества, в том числе и христианского, продемонстрировала именно малое сознание. 2000 лет христиане убивали друг друга миллионами и до самого конца цикла предпочитали все же не отдавать свою рубашку ближнему, но снимать с него последнюю. Шри Аурабинда писал: «Английских ученых христианского толка ввело в заблуждение предпочтение, отданное индийской философией, знанию с действием, как средству спасения души. Они не приняли во внимание или не поняли сути правила, столь хорошо известного всем индийским искателям духа. Чистый, просветленный ум и образ жизни являются сами по себе первым шагом к божественному знанию. Творящие зло не найдут меня», — говорится в Бхагавадгите Кришны. Эти ученые не смогли понять, что знание истины для индийской мысли означает не интеллектуальное ознакомление или приятие, но появление нового сознания и жизнь в соответствии с истиной духа. Для Запада мораль преимущественно связана с внешним рисунком поведения. Для индийского же ума поведение есть один из способов выражения и признак состояния души. Индуизм лишь мимоходом называет заповеди свод моральных законов, которым положено следовать. Он домогается большего, духовной и этической чистоты ума, внешним свидетельством чего могут быть поступки. Он настойчиво, пожалуй, даже излишне требует «не убий», но сопровождает это не менее настойчивым требованием «не поддавайся ненависти, жадности, ярости или злонравию, ибо они побуждают убивать». И еще индуизм признает относительность стандартов, то есть мудрость, слишком непонятная для европейского ума. Ненасилие – высший из законов ахимсы. Вместе с тем этот закон не распространяется на физическое действие воина. При этом, однако, настойчиво требуя от него милосердия, уважения чужого достоинства, милости к несражающимся, к слабым, к безоружным, к побежденным, пленным, к раненым, к отступающим. Таким образом, индуизм избегает непрактичности абсолютистского требования о сохранении всякой жизни. Непонимание этой мудрой относительности, пожалуй, повинно во многих неправильных истолкованиях. Этическому человеку Запада хочется иметь высокий стандарт, как меру совершенства. Меньше его волнует вопрос о том, что человек чаще воспринимает такой стандарт, нарушая его, чем соблюдая. Индийская этика поднимает планку так же высоко, если не выше, но еще больше занимает ее правда жизни, чем высокие словеса. Необходимо понять, что прежде чем мы сумеем создать мир, нужна война. Но война с самим собой. Наш злейший враг – это наше собственное низшее животное «я».
Не вмещающее сознание находится на очень низкой ступени развития самосознания. Ему недоступны высокие этические концепции, поэтому оно берет лишь буквальную, морализаторскую оболочку сокровенной мудрости Христа. Такое сознание по своей природе стремится ко всему внешнему, а потому оно скользит по поверхности сокровенных законов Духа. Если ему и удается удержать свою руку, допустим, от убийства, то оно будет уверено, что завет «не убий» якобы исполнен. Но то, что злобная мысль, направленная к убийству, уже убила, а потому человек уже виновен в полной мере, вот этого такое сознание не хочет признать. А значит, не может и вместить единство тайного и явного, где именно тайное, внутреннее, главное, но не внешнее. Если человек не осознает необходимости вмещения, он так и не будет способен понять глубину форму Христа, потому что эти формулы, чтобы быть правильно понятыми, требуют прежде всего именно вмещения, то есть способности сознания понимать относительность любых стандартов, иначе недалеко и до фанатизма. Необходимости вмещения Возьмем хотя бы формулу, которая у апостола Иоанна выражена так. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Та же мысль повторена у Матфея. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Дальше у нас будет возможность рассмотреть эту формулу ближе. Здесь же мы обратим внимание лишь на форму изложения. При беглом взгляде первая часть изречения как бы противоречит другой, как бы ее отрицает. Но это вовсе не так. Только малое сознание не поймет, как вообще что-либо можно сберечь, если потерять. Однобокое сознание растеряется. Если на одной странице священной книги прочтет, что отца и мать надо почитать, а на другой, что их надо возненавидеть, иначе человек не сможет стать учеником Христа. Нагорная проповедь Христа с точки зрения такого узкого сознания буквально наполнена противоречиями. У апостола Матфея: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». И тут же Христос, казалось бы, учит тому, что является не просто нарушением, но откровенным низверганием древних законов и заветов пророков. Сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе». Вы слышали, что сказано пророком Моисеем: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам: «Не протився злому». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: «Любите врагов ваших». А у Иоанна: «Я пришел не судить мир, и здесь же, если и сужу я, то суд мой истинен».
Малое сознание – это не только несмысленное сердце, которое не может вмещать. Такой человек может быть и неспособным к глубокому анализированию. Вмещение – свойство не рассудка, а сердца. Поэтому, когда мы узнаем, что верующим анализировать боговдохновенные книги запрещено, можем сделать вывод об уровне сознания большинства. И в данном случае запрет – дело благое. Именно такие сознания предпочитают слепую веру. Однако запрет – пытаются распространить и на людей широкомыслящих с высоким уровнем сознания. И, конечно, общеизвестная формула «возлюби ближнего твоего как самого себя» и «отвергнись от себя». Что же все-таки надо нам делать, чтобы идти за Христом? Возлюбить себя или отвергнуть? Что это? Откуда у Иисуса Христа такой противоречивый метод изложения сокровенных истин? Но лишь малое сознание может говорить о противоречивости приведенных формул. Это особый метод изложения сокровенных законов. Он очень и очень древний. К тому же этот метод универсальный, а потому он применялся и будет применяться всеми учителями человечества. Чтобы понять, что приведенные изречения Иисуса ничего общего не имеют с противоречивостью, необходимо иметь сознание, совершенно свободное от противоречий, но способное вмещать жизнь в ее единстве. Цель такой подачи сокровенного знания – проверка сознания ученика именно на вмещение. Если вмещения не было, ни один человек не мог бы рассчитывать стать учеником любого учителя. Мы уже вспоминали о книге «Золотых правил», которую посвященные знают наизусть, и несколько правил, из которой по разрешению своего учителя обнародовала Елена Петровна Блаватская в «Голосе безмолвия». Когда мы прочтем правила и сравним их с методом изложения Христа, нам многое станет ясно. Здесь же сопоставим только две фразы, чтобы удостовериться, что Иисус Христос пользуется тем же методом, что и все учителя Шамбалы. Книга «Золотых правил». «Отдай свою жизнь, если хочешь жить». Христос: «Потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Еще несколько строк из книги «Золотых правил». Сравните их по форме передачи мысли с приведенными в этой беседе формулами Христа. Они дадут нам представление об устойчивости такого странного способа изложения учителями основ универсального сокровенного учения Шамбалы. Убей в себе честолюбие, убей желание жить, убей желание утех. И тут же. Трудись, как трудятся честолюбцы, чти жизнь, как чтут ее те, которые желают жить. Будь счастлив, как счастливы те, которые живут для счастья.
Вмещающее сознание воспринимает пары противоположений как единое-двуединое. Но это необычное соединение элементов, наподобие сплава металлов или какой-нибудь другой смеси. Это уже и не то, и не другое. Это некое третье состояние. Это синтез. В мире физической материи два газа, водород и кислород соединяясь, рождает в громе и пламени третье вещество, не похожее на них, но и тем не менее в своем составе имеющие их обоих. Два газа рождает жидкость, воду. Вода – это синтез. Это и не водород, и не кислород в прежнем состоянии, хотя это одновременно и кислород, и водород. И еще пример. Вот берем жидкое и твердое. Воду и зерно, из которого предварительно сделали муку. Смешиваем и печем блин. Блин – это уже не твердое и не жидкое. Это уже и не мука, и вовсе не вода. Это нечто третье. Синтез воды и муки, содержащий и то, и другое, но одновременно не являющиеся ни тем и ни другим. Такие примеры доступны земному сознанию. Но вот среди физических наук Запада появилась наука, которую не понять, если смотреть на нее, стоя на ногах только. Чтобы просто принять ее, нужно встать с ног на голову. Наука эта – квантовая механика. Она, как никакая другая материалистическая наука, требует от сознания человека способности к мещению противоположений. Быть может, именно поэтому один из первопроходцев этой науки, Шрёдингер, назвал квантовую механику божественной наукой. «Квантовая механика, — говорит академик Амельяновский, — отражает в точных понятиях движение атомных объектов, которые в одних условиях похожи на движение частиц, а в других на распространение волн, и которые одновременно коренным образом отличаются от них обоих. Только сознание, способное к вмещению, могло открыть подобное явление тонкого мира, и только такое сознание может понимать, как один и тот же объект может быть одновременно частицей и волной, и в то же время ни тем, ни другим. Приступая к размышлениям над формулой Христа «отвергнись от себя», мы, конечно же, не должны забывать, что учитель Иисус из Назарета произнес ее далеко не первым, но это ни в коей мере не умаляет его великой мудрости. Это лишь подчеркивает чрезвычайно важную вещь, а именно единство и преемственность всех духовных учений человечества. Это единство терпеливо и настойчиво, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, пыталась донести до сознания народов все великие учителя, все основатели мировых религий. Но земное человечество упорно не желало прозревать ни единый источник своих религий, ни единство своего собственного общечеловеческого организма. Человечество упрямо показывало склонность сознания к расчленению всего, в том числе и единого знания, и единого Бога. Оно устойчиво принимало либо одну сторону жизни, либо другую. И никак не хотело признавать, да и сейчас не хочет, что будущее-то потребует именно вмещения сразу двух сторон, без какого-либо преимущества одной стороны над другой.
Над должно стоять сознание человека. Со жгучим интересом и тем не менее абсолютно бесстрастно изучает человек различные формы разделенного единства в виде пар противоположений. Он познает различные проявления двуединой, двуначальной, двойственной, двоякой, двуликой жизни на очередной планете в бесконечной цепи двойственных миров. Пары противоположений жизни – это единое в двух аспектах, в двух качествах, в двух состояниях. Это два полюса одного элемента. Это как палка о двух концах, которая просто не может быть с одним концом. Точно так же не будет существовать ни одна вещь в мире бытия, в мире материи, если в ней не будет двойственности. Вся жизнь состоит из пар противоположений – бытие, небытие, эволюция и инволюция, дух и материя, свет и тьма, Бог и дьявол, рождение и смерть, начало и конец, знание и невежество, мир и война, мужчина и женщина, север и юг, пассивное и активное, день и ночь, плюс и минус, левое и правое, твердое и мягкое, вдох и выдох, прилив и отлив, любовь и ненависть, добро и зло, большое и малое, сверхсознательное и бессознательное, разум и безумие, революция и контрреволюция, микрокосмос и макрокосмос и так далее, до бесконечности. Мы знаем с измальства, что несмотря на то, что при общении друг с другом не можем не говорить, однако также знаем, что должны уметь и промолчать, когда нужно. Также не нужно доказывать, что полярность жизни проявляется даже в том, что мы рождаемся и умираем. А когда живем, то находимся и в состоянии движения, и в состоянии покоя. То мы смеемся, то плачем, то находим, то теряем и так далее. Немного расширим представление о свойствах пар противоположений. Мы хорошо понимаем, что пары противоположений едины. Стоит спросить даже у ребенка, может ли быть река только с левым берегом или только с правым. Он, конечно же, ответит, что такого не бывает. У любого человека вызовет недоумение, если его спросить, что важнее для человека, вдох или выдох, мать или отец, сон или бодрствование, работа или отдых. А что главнее для природы? Твердое состояние вещества или мягкое? Восток или запад? Восход солнца или его закат? Прилив или отлив? Можем ли мы ответить, что лучше, свет или темнота? Конечно, темнота для нас менее приятна, особенно если она непроглядная. Но разве без явления темноты мы могли бы понять, что такое свет? И разве не зная, что такое волнение, смогли бы понять, что означает состояние спокойствия? Разве циклоп, имевший лишь один глаз, мог бы понять, что значит видеть двумя глазами, левым и правым одновременно? Значит, мы понимаем, что противоположения существуют для выявления друг друга, для того, чтобы человек смог понимать, что такое то или иное проявление, то или иное качество жизни. То есть, если он будет знать, что этот берег левый, а другой называется правый, он поймет, что это разные берега. Если человек потрогает холодное, он поймет, что такое его противоположность горячая, как отсутствие холода и так далее.
Мудрости двойственной и двуединой жизни учили изданно все учителя Востока. Вот, к примеру, как ее преподносил ученикам основоположник даосизма великий учитель Лао Цзы. Когда все в Поднебесной узнали, что красота – это красота, появилось и уродство. Когда узнали, что добро – это добро, появилось и зло, ибо бытие и небытие друг друга порождают, трудное и легкое друг друга создают, короткое и длинное друг другом измеряются, высокое и низкое друг другу тянутся, звуки и голоса друг другу вторят, до и после друг за другом следуют. Вот почему мудрец действует не деянием и учит молчанием. Полный сосуд труднее удержать в руках, чем пустой. Лезвие, заточенное слишком остро, служит недолго. Хоромы, полные золота и яшмы, никто не устережет. Похваляясь богатством и знатностью, накличешь на себя беду. Добившись успеха, следует отступить. Таков путь неба. Великое совершенство похоже на изъян, а в применении безупречно. Великая полнота похожа на ущерб, а в применении неисчерпаема. Великая прямота похожа на кривизну. Великое мастерство похоже на неумение. Великое красноречие похоже на косноязычие. Не выходя со двора, можно познать мир. Не выглядывая из окна, можно увидеть путь неба. Чем дальше уйдешь, тем меньше узнаешь. Основу древнекитайского учения, получившего название даосизм, составляет запись изречения Лао Цзы. это 6 век до Рождества Христова. «Дао Де Зин» – «Книга пути и благодати». Эта книга содержит всего 5000 знаков, но тем не менее дает человеку, умеющему понимать эзотеризм, достаточное представление о сокровенных основах бытия, о пути Вселенной – «Дао», и проявлении этого идеального «Дао» в мире материи, то есть в «Де», в мире многочисленных форм. «Дао» дословно означает «путь». И это фактически то же, что в Индии называют «то» или «брахман», а в Европе – «абсолют». Великий учитель Лао Цзы, воплощенный в Поднебесной в Китае, жил в то же время, что и его великий соотечественник Конфуция, в то же время, что и Будда в Индии, и Зороастр в Иране, в Персии. Все они, как и Христос, многие свои поучения строили на различном взаимодействии пар противоположений жизни. Наблюдая пары противоположений, мы знаем, что кроме того, что они существуют для выявления друг друга, причем в самой большой степени возможной для данного мира, мы знаем, что каждая противоположность все же относительна. То есть, по сути, каждая не является в чистом виде тем, что мы ей приписываем. Вот мы плывем по реке, справа от нас правый берег, слева левый. Но стоит нам повернуть обратно, как правый берег становится левым, а левый правым. Также меняется и агрегатное состояние одной и той же воды. Стоит понизить температуру, и вода превращается в лед. Стоит повысить температуру, и тот же самый лед снова превратится в жидкую воду. Именно потому, что пары противоположений относительные способны переходить друг в друга, на Земле нет и не может быть определения абсолютного добра или зла. Ведь то, что для одного добро, для другого может быть и злом. Мы видим вещи в зависимости от нашей точки зрения. Хорошими или плохими они представляются нам в зависимости от того, какой полюс нас больше затягивает. Но, как сказал один из поэтов Востока, «Господь, позволь мне не жить в мире, где камфора, хлопок и кость считаются одинаково белыми».
Рассматривая пары противоположений еще пристальнее, мы не можем не заметить, что каждая имеет не только бесчисленное количество оттенков качеств, как, к примеру, прозрачно-белый кристаллический порошок камфоры, белый мягко-пушистый хлопок и твердая, как камень, кость. Каждая из пары противоположений способна переходить в свою противоположность. Значит ли это, что они скрыты друг в друге? Это так. Замечательный пример – магнит. Если мы отколем кусочек металла от северного полюса, то немедленно обнаружим, что из него выявился южный полюс, словно специально для того, чтобы наглядно продемонстрировать единство севера и юга, положительного и отрицательного, плюса и минуса, верха и низа, притягивания и отталкивания. Значит ли это, что и в добре может быть скрыто зло и наоборот? Мы ответим «да», если вспомним поговорку о том, что добрыми намерениями может быть выстлана дорога в ад. И разве материнская любовь и самоотверженность, неразумно направленные на единственное дитя, не может в ином случае сделать из него холодного эгоиста? По поводу добра, скрытого в том, что мы воспринимаем как зло, можно сказать, что, например, тяжелые испытания, выпадающие на долю многих людей, которые выносят тяготы жизни с достоинством, приносят их духу силу, а потому являются добром. И разве не учитель сказал, что не бывает духовного роста в передозированном благополучии, то есть в одыре благополучия? Чем хуже, тем лучше. Это формула, которая очень многим совершенно не нравится, все же в числе самых действенных у жизни. Ее цель – закалить дух человека наподобие того, как кузнец делает закаленным меч, накаляя его добела в огне, а затем окуная в ледяную воду, а между этими полюсами отбивая молотом на наковальне. Металлу, скорее всего, не очень приятна такая процедура, но каков после таких испытаний получается меч? А по поводу зла – энергии, противоположной той, что мы называем добром, следует сказать следующее. Наличие этой низковибрационной энергии в природе, которая причиняет столько страданий человечеству Земли, вовсе не означает, что зло обязательно должно быть неотъемлемой частью жизни вообще и земного человека, в том числе и частью его характера, одной из его склонностей. Это вовсе не означает, что человек, обладающий самосознанием и разумом, а следовательно способный анализировать, уверен, что вначале он должен научиться сильно ненавидеть, чтобы затем пробудить в себе чувство сильной любви. Или наоборот, неужели вначале необходимо украсть, чтобы затем познать, что такое честность? Неужели тот, кто говорит правду, не знает, что такое ложь, как отсутствие правды? Неужели надо стать развращенным, чтобы затем попытаться отмыться и стать целомудренным? Неужели, чтобы познать, что такое свобода, надо вначале отсидеть большой срок в тюрьме? Неужели же обязательно стать палачом, чтобы знать, как чувствует себя жертва?
Однако при рассмотрении пар противоположений всегда требуется вмещение. Даже не на то, что только что приведено, и на все бесчисленное подобное, что не названо. Можно сказать одновременно категорическое «да» и такое же «нет», если мы будем помнить о законах кармы. В той постановке вопроса, которая приведена, можно иногда рассуждать от противного. Помня о карме, мы скажем, что человек, творящий зло, должен обязательно познать это же самое зло. Так палач, к примеру, непременно должен стать жертвой и в полной мере испытать все, что его жертва пережила. Но при этом вовсе не обязательно, чтобы его жертва стала его палачом. Хотя и такое тоже случается. Но вообще-то для выполнения кармического наказания у космических владык кармы достаточно сущностей, которые предназначены именно для этой работы и действующих под их контролем. Мы уже знаем, что только сильно отстрадав, человек, сотворивший зло в будущей жизни, может быть, уже и побоится причинять страдания другому человеку. И в таком случае, говоря о парах противоположений, мы должны сказать: не хочешь стать жертвой – не будь палачом. Не хочешь быть убитым – не убивай. Не хочешь быть обманутым – не лги. Так же и человек, осуждающий другого, допустим, солгавшего или схитрившего, и уверяющий, что он, мол, никогда не лжет и не хитрит, также когда-нибудь будет увлечен во лжи и хитрости. Но не обязательно, что и его осудит тот, кого он осуждал. «Не судите, да не судимы будете». Христос, сказав эти слова, также требовал вмещения пар противоположений и знания законов кармы и перевоплощения. Энергия зла сама по себе, как одна из пары противоположений, зло-добро, не более зла, чем всепожирающий горячий огонь, антипод холодного льда. Да, огонь при неумелом и неосторожном обращении или при буйстве огненной стихии может принести много страданий человеку. Человек может получить ожоги, может даже и жизнь потерять. Огонь способен уничтожать все, что может гореть. Но это свойство огня – уничтожать живую природу, творение рук человеческих и причинять ожоги – объективно существует в природе. Без этого свойства огонь не будет огнем. Но если человек не захочет обжигаться, то он, зная, что такое огонь, что такое горячо и больно, будет очень осторожен с огнем, даже лежа на пляже под солнцем. И имея разум для того, чтобы понимать это, не обязательно приобретать собственный опыт. Достаточно увидеть солнечные ожоги на спине друга или увидеть пожар чужого дома. Также никто не будет винить и воду за то, что в ней утонул человек, и что его дети остались сиротами. И для того, чтобы понять, что в воде можно утонуть, нам самим вовсе не обязательно тонуть. Как сказал один из русских критиков, вовсе не обязательно быть курицей и снести яйцо, чтобы узнать вкус яичницы.
То есть мы видим, что энергия, именуемая нами злом, может существовать сама по себе, а человек может жить так, чтобы зло его не коснулось. Все в его воле, в чистоте мышления. Ведь если наш сосед алкоголик, то это вовсе не значит, что и мы почувствуем в себе желание напиваться до белой корячки. Да и в семье такого человека может быть совершенный трезвенник. Другими словами, проявление любого вида зла может проникнуть в наше сознание, а может и не проникнуть. Все зависит от того, что мы собою представляем, каковы будут наши желания и куда нам захочется устремить свою волю. Зло, как тьма, существует само по себе, как противоположные полюса своих антиподов, но антиподы существуют только для того, чтобы выявить друг друга. Добро и свет выявляют зло и тьму в человеческом сознании и в человеческом обществе. Но разве когда наступает ночь и становится очень темно, и нам страшно идти по темным улицам, мы негодуем на природное явление, противоположное дневному свету, и называем ночную тьму злом? Благодаря тому, что наступает ночь и становится темно, наш ум может понять, что же такое день, что такое светло. Узнаем а еще об одном свойстве противоположений. Помимо того, что они выявляют друг друга и отталкиваются друг от друга, то есть борются друг с другом, как в одном и том же человеке его добро борется с его злом, они также и притягиваются друг к другу, как притягиваются друг к другу два противоположных полюса магнита. Когда речь идет о человеке, то лишь в мире проявленном человеческий атом или человеческая монада проявляется в виде двух противоположных начал в облике мужчины и женщины. Но будем знать, что разделяется не единое ядро на две половинки, а лишь его излучение, которое является тем, что называется двуполым человечеством. На плане непроявленном в мире духа человек, человеческая душа, это единое, двуединое, двуначальное. Именно на это и указывал Христос, когда сказал, что в Царстве Небесном не женятся и не выходят замуж. «Это царство наступает, — сказал Христос, — когда уже нет ни мужского, ни женского, то есть мужское и женское становятся единым. Мы получаем знание, что в Царстве Духа нет пар противоположений». Но в царстве материи без пар противоположений и их притяжения друг к другу не было бы ни одной вещи. Мир никогда не проявился бы без двух начал, он рассыпался бы без их вечного притяжения друг к другу.